Позже он удивлялся, что разглядел их так отчетливо. В особенности запомнились ему пеликаны с нелепым отвислым зобом. Почему, думал он, на бегу пеликана считают символом милосердия? Не потому ли, что лишь милосердие поможет найти в нем красоту? Еще ему запал в памяти клюворог, огромный желтый клюв, к которому прикреплена небольшая птица. Все эти создания усиливали странное, очень живое чувство. Ему казалось, что природа непрестанно и непонятно шутит. Воскресенье сказал им, что они поймут его, когда поймут звезды. Сайм спрашивал себя, способны ли даже архангелы понять клюворога. Шестеро злополучных сыщиков вскочили в кэбы и поскакали за слоном. На сей раз Воскресенье не оглядывался, но его широкая безучастная спина бесила их еще больше, чем прежние насмешки. Подъезжая к Бекер-стрит, он что-то подбросил, и предмет этот упал, когда мимо него проезжал третий кэб. Повинуясь слабой надежде, Гоголь остановил возницу и поднял довольно объемистый пакет, адресованный ему. Состоял пакет из 33 бумажек, а внутри лежала записка. «Искомое слово, полагаю, будет розовый». Человек, носивший некогда имя Гоголь, ничего не сказал, но ноги его и руки нервно дернулись, словно он пришпорил коня. Минуя улицу за улицей, квартал за кварталом, неслось живое чудо — скачущий слон. Люди глядели из окон, кареты шарахались в стороны. Три кэба неслись за ним, вызывая весьма нездоровое любопытство, пока зрители не сочли, что все это просто странное шествие или реклама цирка. Неслись они с дикой скоростью, пространство сокращалось, и Сайм увидел Альберт-Холл, когда думал, что они еще в Паддингтоне. На пустых аристократических улицах Южного Кенсингтона слон развернулся во всю силу, направляясь к тому пятну на горизонте, которое было одним из аттракционов Эрлс-Корта. Колесо становилось все ближе, пока не заполнило собою небо, словно кольцо созвездий. Кэбы сильно отстали. Многократно сворачивая за угол, они потеряли беглеца из виду и, добравшись до Эрлс-Корта, не смогли проехать сквозь толпу, окружавшую слона, который колыхался и пыхтел, как все бесформенные твари. Воскресенья на спине не было. «Куда он девался?» — спросил Сайм, спрыгнув на землю. «Он вбежал на выставку, сэр», — ответил служащий, еще не очнувшийся от удивления. И обиженно прибавил. «Странный джентльмен, сэр, попросил подержать лошадку и дал мне вот это». И он протянул сложенный листок, на котором было написано «Секретарю Центрального совета анархистов». Секретарь с отвращением развернул записку и увидел такие стихи. «Если рыбка побежит, понедельник задрожит. Если рыбка скачет, понедельник плачет». Народная мудрость.
«Да как же вы его пустили!» — крикнул секретарь. «Разве к вам приезжают на бешеных слонах? Разве...»
«Смотрите!» — закричал Сайм.
«Смотрите туда!»
«Куда?» —
сердито спросил секретарь.
«На воздушный шар!» — не унимался Сайм, показывая куда-то вверх.
«Зачем мне на него смотреть?» — сказал секретарь. «Что в нем такого?»
«Не столько в нем, сколько на нем!» — отвечал Сайм.
Все взглянули туда, где только что, словно детский шарик, парил огромный шар. Веревка порвалась, и шар уплывал прочь с легкостью мыльного пузыря.
«А черт!» — закричал секретарь. «Он и туда влез!» И бывший понедельник погрозил кулаком небу.
Когда шар, подхваченный случайным ветром, пролетал над сыщиками, они увидели большую голову председателя, благодушно созерцавшего их.
«О, Господи!» — проговорил профессор с той старческой медлительностью, от которой не мог избавиться, как и от седой бороды и от серой кожи. «О, Господи, милостивый! Мне показалось, будто что-то упало мне на шляпу!»
Он снял дрожащей рукой клочок смятой бумаги, рассеянно его развернул и увидел, что там написано.
«Ваша красота не оставила меня равнодушным. Крохотный подснежник».
Все помолчали. Потом Сайм сказал, покусывая бородку.
«Нет, я не сдаюсь. Где-нибудь эта мерзкая штука спустится. Идемте за ней».